Здравствуйте, друзья! В эфире мой подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В цикле «Как устроена Америка» мы стараемся заново открыть ее, в всяком случае, ту ее часть, которую я сам успел узнать и полюбить. Разговор о разных, радикально отличающихся друг от друга штатах помогает понять, как действует истинно федеральное устройство страны. Сегодня мы посетим штат Нью-Йорк, который очень не похож на одноименный город, и округ Колумбия, где располагается столица страны Вашингтон. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах.
Нью-Йорк. Территория 141 тысяча квадратных километров. 27-й в стране. По населению 4-й, 20 миллионов человек. Принят в состав США в 1778 году, 11-м штатом. Столица Олбани, крупнейший город Нью-Йорк. Прозвище – Имперский штат. Цветок штата – сирень. Животное – бобр, фрукт – яблоко. Девиз «Эксельсиор» – выше и выше.
Штат Нью-Йорк, честно говоря, не имеет никакого отношения к одноименному городу. Впрочем, я вообще не уверен, что Нью-Йорк имеет отношение к чему угодно. Жан Бодрияр, французский ученый, написавший одну из самых проницательных книг об Америке, называл Нью-Йорк «искусственным спутником Земли». Но об этом мы уже рассказывали в предыдущем сезоне моего подкаста, которому я рад отослать наших слушателей. В качестве штата Нью-Йорк необъятен и экзотичен. На севере расположены земли, описанные в индийских романах Финемора Купера. Его музей есть в Куперстауне, в городе, построенном отцом писателя. Я, конечно, туда зашел, и во мне с порога узнали русского. «Как вы догадались?» – спросила куратора. «А к нам другие не ходят», – ответила она. В другом углу штата – Пальчиковые озера. Места редкой красоты не только летом, но и зимой, когда там снега метра на два. Несмотря на суровые зимы, эти края прославились своими виноградниками, особенно с тех пор, как в конце 50-х здесь устроил революцию виноделия украинский селекционер доктор Константин Франк. Но для меня жемчужина штата Нью-Йорк расположена всего в 2 часах езды от Манхэттена. По-моему, это волшебные горы – но карта зовет их Кацкильскими горами. Свой звездный час они пережили в начале 20 века, когда их открыли для себя нью-йоркские евреи. Живя в зверской тесноте коммуналок Ист-Энда, они тосковали по простору и прохладе. Этого товара было вдоволь в горах, заманивавших горожан, еще не знавших кондиционеров, холодными летними ночами. Фермы стали гостиницами, потом курортами. В момент высшего рассвета, сразу после Первой мировой войны, здесь было 500 фешенебельных отелей с бассейнами, полями для гольфа и еврейской кухней. Главной ее гордостью считался борщ, в честь которого Кацкилл до сих пор носит кличку «борщевой пояс» – «борщ-белт». Курортников развлекали американские райкины, артисты разговорного жанра, которые постепенно приучили всю Америку к ипохондрическому еврейскому юмору, столь ценимому поклонниками Вуди Аллена. Последним мэтром Кацкильской плеяды стал Джеки Мейсон, веселивший своими политически некорректными монологами Бродвей, Горбачева и Королеву Елизавету. С годами, однако, здешний курортный бизнес проигрывает тропическим пляжам и сох на корню. Вот тогда-то Кацкиллы вспомнили о своем мистическом, еще индейском прошлом и предложили себя американским буддистам. Недорогая земля, малолюдность, близость к Нью-Йорку и разлитый в здешней природе покой, усыпивший Рипа Ван Винкли из рассказа Вашингтона Ирвинга, привлек сюда монастыри. Одни прячутся в лесистых расселинах, другие вскарабкались на вершины, третьи стоят у горных ручьев. Скромно держась в стороне от дороги, они не столько изменили горный ландшафт, сколько дополнили его духовный пейзаж, новые для этих мест религии. Сегодня монастырей здесь набралось уже так много, что они представляют все ветви древнего буддийского дерева. Совершить паломничество по Кацкиллам все равно, что побывать на Дальнем Востоке. В прибрежной части Кацкилла, возле поселка, который с обычной американской путаницей зовется Каиром, расположен целый храмовый городок китайских буддистов. По-праздничному красные павильоны с поэтическими названиями полны изваяний Будд. В одном только храме святых Аратов 5000 статуй. На западе, где буддийская география помещает рай, стоит японский монастырь. Уже у ворот встречают ласковые олени, будто знающие, что один из них был Буддой в прошлом рождении. Внутри монастыря все пусто и голо, полупрозрачные раздвижные стены и пружинящие под ногами циновки. Из украшений дымки курений, напоминающие о том воздушном замке, которым буддисты считают реальность. Зимой тут так тихо, что слышно, как огромные с блюдца снежинки лепят метровые шапки на ветках кривых японских сосен. В центре Кацкильских гор, на вершине крутого холма, стоит самый красивый монастырь – тибетский. Здесь все золотое – шелковые иконы, мандалы, атласные подушки для медитации, позолоченные Будды и бодхисаттвы, за которыми присматривает улыбчивый Далай-лама с большого портрета, увитого подношениями паломников белоснежными шарфами. По вечерам над монастырем раздается протяжный, как и положено в горах, вой дунг-ченов – длинных тибетских труб. Их можно услышать лежащим чуть ниже в Удстоке. Главная приманка туристов, богоискателей и хиппи – этот городок, наверное, самый странный в Америке. Тут все устроено по вкусу чудаков, ищущих на востоке того, чем их обделил Запад. Для них вместо неизбежного мола Удсток держит ярмарку Дхармы – конгломерат лавок с ритуальным товаром. В них можно встретить настоящего тибетского ламу, дзен-буддийского монаха с бритой головой, нью-йоркского профессора, рокера с татуированными иероглифами и просто бродяг без определенных занятий, но с широким кругом интересов. Когда я заходил сюда в последний раз, хозяин, индус с косой, поставил запись буддийских мантр. Голос показался знакомым. Оказалось, Борис Гребенщиков, который несколько лет назад записал в Удстоке свой тибетский альбом. Проводники по штату Нью-Йорк я взял моего друга, замечательного скульптора Джеффа Блюмиса. В тех самых Кацкильских горах, о которых я только что рассказывал, он построил не очень миниатюрное 62 акра, это примерно 60 футбольных полей. Парадиз, настоящий рай, с садами, бронзовыми статуями, своими и Эрнста Неизвестного. Джефф отливал все его работы бронзе. И тремя вырытыми им прудами, а также семейным музеем. Джефф, вы живете между Нью-Йорком и Нью-Йорком. Какой контраст между городом и штатом бросается в глаза?
Главное, что мне бросается как бы в глаза, первое, это, конечно же, плотность населения. В городе повышенная плотность, как мы все знаем. Люди находятся вокруг тебя и сверху, и снизу. Второе, это время. Время по-разному течет в городе и в Нью-Йорк-штате, если вы находитесь за городом. Время летит в городе, очень быстро проходят дни, а за городом дни могут тянуться очень долго, и к этому надо как бы привыкнуть немножко. Поэтому, когда я приезжаю в загород, в апстейт, то занимает где-то день хотя бы войти в этот ритм.
Какие отношения выстраиваются между манхэттенцами и коренными обитателями штата Нью-Йорк?
Ну, разумеется, природа разная. В городе природа парковая, прирученная, за городом она дикая. В городе мы видим бетон, здесь мы видим зелень, фермы. Плотность и время, я бы сказал, это две вещи, главные различия. Отношения, они слегка натянутые. И местные люди, они не очень любят городских. Они, кстати, называют их «ситидиец», такое слово у них есть, как «городские идиоты». А городские называют местных как «реднеками». То есть это такое противостояние прогрессивного населения города и консервативного населения местных. Местные недовольны, конечно, тем, что город заставляет их определенные там правила соблюдать, там что можно, что нельзя делать. Вся вода для Нью-Йорка идет из наших мест, кацкильских. Поэтому здесь запрещают развивать индустрии и так далее. Местным это не нравится, а мне это, конечно, очень нравится.
Джефф, а как к вам относятся местные? Они ведь приняли вас за своего. Почему?
Ну, потому что я с ними работаю, я к ним хорошо отношусь, я их понимаю, я их люблю. Я понимаю вообще всю эту закалку вот местного народа, которые способны вот выживать в таких нелегких условиях. Здесь суровая зима в апстейт Нью-Йорке, здесь нужно знать, как вообще свой быт обустроить так, чтобы не замерзнуть зимой. Городские сюда приезжают, у них в первую же зиму лопаются все трубы.
А как живут в провинции, в штате Нью-Йорк, беглецы из Манхэттена?
Ну, это как пригород. Для беглецов это не так далеко от города. Вот где я нахожусь, это часа три от города. Поэтому вот многие покупают как бы второй дом, строят здесь студии, отдыхают. Но вот с тех пор, как появился такой хороший интернет, с тех пор здесь больше и больше такой наплыв городских, которые уже остаются здесь вообще как бы жить. Так что нехорошо уживаются.
Я помню, вы мне показывали дом банкира, который стал заниматься разведением лошадей.
Многие ламы, лошадей, все что угодно, и рыб разводят. Почему бы и нет?
Потому что для банкира коневодство необычная профессия.
Ну да, но они же вот банкиры, они все мечтают о чем-то таком, такой настоящей какой-то работе. Они проводят весь день в этих офисах, белые воротнички, и мечтают, вот уже выйдут на пенсию и разведут там ферму, коров будут разводить, например. Это очень, очень как бы нормальное такое. Или, например, заняться искусством. Многие начинают это делать после того, как заканчивают свою карьеру.
Какое место можно найти только в штате Нью-Йорк?
В нашем штате можно найти Манхэттен. По-моему, самое интересное место вообще в Америке. В мире. Все народы, все языки, все, что есть в мире, есть в Нью-Йорке. Кацкильские горы, где я нахожусь, это вообще они... Очень красивые и необычные, и спиритуальные какие-то такие.
Расскажите о необычной встрече в вашем штате.
О, я столько людей интересных встретил в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, конечно, мне очень, наверное, повезло, может быть. Встречи происходят все время. И сейчас, может быть, самая интересная встреча была года 4 назад. На моей выставке подошел ко мне какой-то мужчина такой уже немножко пожилой, в шляпе. Голос такой какой-то необычно знакомый. Я его не узнал. Показал ему свою выставку, работы. Он посмотрел, подошел к галеристу, купил 3 работы, расписался и ушел. Потом, когда я посмотрел, кто это был, это оказался Том Уэйтс, мой кумир и любимый певец. Это была такая самая необычная встреча. Конечно же, в Нью-Йорке я встретил за свою жизнь, наверное, всю русскоговорящую элиту. И неизвестного, и Аксенова, и Лимонова, и Бокчаняна, Вагрича, Костя Кузьминского, Саша Шнурова, Слава Цукермана, Токова Леню, Сашу Косолапова, Юру Красного, Виталия Комара, Гребенщикова, Бродского я встретил. То есть такое место, где вот все люди как-то пересекаются.
Как война в Украине отразилась на жизни штата?
Ну, не так уже и отразилось, как должно было бы быть. В Нью-Йорке это чувствуется, конечно же, это видишь и флаги, и люди разговаривают. В апстейт, в штате, ну, люди узнали, где находится Украина. Во-первых, если я говорю, что я из Молдавии, раньше люди думали, что это какие-то там острова мальдивские. Вообще понятия не имели, где эта страна находится. Сейчас, если я говорю Молдавия, это между Украиной и Румынией, то вот тут уже они начинают вспоминать. Они уже знают Украину. На мой взгляд, недостаточно. Это все ужасно и катастрофа полная. Так мне кажется. Так оно и есть.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Сегодня в 9-м эпизоде подкаста «Гений взгляда с Нью-Йорка» в рамках цикла «Как устроена Америка» мы рассказываем о штате Нью-Йорк и о столице страны, которая располагается в округе Колумбия.
Округ Колумбия. Территория 177 квадратных километров. Население – 689 тысяч человек. Год образования – 1790. Прозвище – DC. Символическое животное – летучая мышь. Девиз – справедливость для всех.
Я очень люблю Вашингтон, потому что он не похож на другие города, особенно американские. Вашингтон – исключение, умышленная столица, уникальная как конституция, с которой у него много общего. Колумб назвал Америку другим светом. Америго Веспуччи его поправил, добавив титулу метафизическую перспективу – новый свет. Среди прочего, это значит второй. Здесь все началось опять и сначала. Поэтому, о чем говорит каждый банк с колоннами, здесь есть своя американская античность. К тому же в каждом штате стоят фальшивые Афины. Но настоящие, конечно, одни. И это, как вам скажет каждый ученый, Бостон. А Нью-Йорк, спросит меня. О, Нью-Йорк – это вторая Александрия, столица космополитов. Где же Рим? Получается, что Вашингтон. В нем есть благородная, сдержанная, намекающая на средневековье древность колониальных предместий. Но она не наследует античности, а предшествует ей. Дело в том, что булыжные мостовые, черепичные крыши, поседевшие от старости стены, кривые переулки и прочие европейские радости оказались здесь до того, как появилась белокаменная роскошь американского Рима. Чтобы мы не забывали о том, где находимся, в Вашингтоне постоянно пишут на порталах, площадях и тротуарах. Здесь принято высекать в граните, мраморе и бетоне изречения, стихи, законы, сплетни. Жизни не хватит, чтобы прочесть этот увлеченный графоманией город. Но этого никто и не делает, ибо надписи, как иероглифы у древних египтян, служат Вашингтону оберегом, наглядно привязывающим столицу Америки к ее истории. Исправно перерабатывая будущее в прошлое, Вашингтон трудится так быстро, что, навещая его, я каждый раз нахожу новую историческую достопримечательность. Компенсируя их национальный дефицит, столица состоит, кажется, только из них. Характерно, что видно Капитолий, как в бедном еще республиканском Риме, открывается сразу за деревенской околицей. Переход от сельской местности к державной не кажется внезапным лишь потому, что Вашингтон считается самой зеленой столицей в мире, что и неудивительно, город будто бы забыли построить. Когда в Лондоне гремел Байрон, а в Москве Наполеон, улица, соединяющая Белый дом с Капитолием, служила коровья тропа, известная под именем Пенсильванская. Первые президенты не без труда добирались по ней до Конгресса, еще и потому, что дорога пересекала ручей, который славился окунями. Со временем пустыри назвали и сделали парками. Но дух пасторальной идиллии сохранился. Главная площадь – сельский выгон с трогательной старинной каруселью. Наш знаток Вашингтона – здешний старожил Илья Левин. Бывший ленинградский филолог с американской ученой степенью, Илья стал дипломатом. Долго служил в самых разных американских посольствах – от России до Эритреи, от Туркмении до Ирака. Осев, наконец, в Вашингтоне, Левин согласился по старой дружбе поделиться его секретами. Илья, вы известный путешественник, видели все на свете. Чем столица Америки кардинально отличается от других столиц?
Это довольно-таки небольшая столица. В округе Колумбия меньше 700 тысяч жителей. Я еще застал старожилов, которые помнили Вашингтон тихим южным городом. Он таким, по их словам, оставался до президентства Кеннеди. Можно сказать, что и сейчас это довольно-таки тихий город. К 10 вечера большинство ресторанов закрыты, улицы пустеют, люди рано ложатся спать. Но есть исключения, например, район Адамс-Морган или 14-я улица, там любит собираться молодежь. Но все же, в общем-то, это тихий город. Не Лондон, не Париж, не говоря уже о Нью-Йорке.
А вы ощущаете, несмотря на эту тишину, что обитаете в центре политической жизни страны, а может быть, всего мира?
Чтобы ощутить себя в центре политической жизни, достаточно проехать несколько остановок на метро, в тот район, где находится Белый дом, пройти дальше к Капитолийскому холму, где находится Конгресс, где находится Верховный суд. Это тот Вашингтон, в общем, который видят туристы. Но совсем рядом, как я сказал, от меня в нескольких остановках метро, совсем другой Вашингтон. Этот другой Вашингтон мне ближе. Но я бы сказал, что он начинается где-то с площади Дюпон, Дюпон Сёркл. Оттуда, если пойти на запад, то окажешься вскоре в Джорджтауне со старинными особняками, а если на восток, то будет вскоре Адамс-Морган, такой несколько богемный район. В том районе жил когда-то Аксенов, до тех пор, пока не переехал в Джорджтаун. Аксенов, должен сказать, смог как-то вот почувствовать Вашингтон. Он смог передать его особую атмосферу в книге «В поисках грустного Бэби». Кто не читал, очень рекомендую. Аксенов называл Вашингтон по-своему «Нашингтон». Уютное слово, ну и город для тех, кто его знает, тоже очень уютный. Вашингтон, как я сказал, казался любимым городом Аксенова, и он его описал довольно-таки детально, по Вашингтону, по Нашингтону точнее. Можно водить экскурсии, как водят экскурсии, допустим, по Петербургу Достоевского, или как можно водить экскурсии по Берлину Набокова.
Не похоже на столицу, но такой она была при Вашингтоне, надо сказать. Вернемся к политике. Заслуживает ли округ Колумбия право стать 51-м штатом?
Хороший вопрос и важный вопрос. В состав Соединенных Штатов входит несколько территорий, которые не являются штатами. Ну, например, Гуам, Американская Самоа, Марианские острова и еще некоторые. Эти территории, которые не являются штатами, находятся под прямым контролем Конгресса Соединенных Штатов, высшего федерального законодательного органа. Одной из таких территорий является и округ Колумбия. Жители Вашингтона получили право голосовать в президентских выборах относительно недавно, только в 1961 году. Это случилось после ратификации 23-й поправки Конституции. А право избирать своего мэра и собственный муниципальный совет вашингтонцы получили только в 1973 году. Однако округ Колумбия до сих пор не имеет своих представителей в Конгрессе, представители, которые имеют те же самые права, что и конгрессмены, и сенаторы других штатов. В Нижней палате Конгресса Вашингтон многие годы представляет Элеонор Холмс Нортон, но права голоса у нее нет. И при всем при этом жители округа Колумбия платят не только городские, но и федеральные налоги. И поэтому понятно, что большинство жителей Вашингтона, согласно многим опросам, за то, чтобы округ Колумбия стал уже наконец самостоятельным штатом. В Вашингтоне на машинах часто можно видеть стикер «Taxation without representation», то есть по-русски «налоги есть, а представительства в Конгрессе нет».
Именно этот лозунг привел к американской революции, как все мы помним.
Да, так что всякое может быть.
Какое место можно найти только в ваших краях? Что-то такое уникальное?
Мое любимое место в Вашингтоне – это Хиллвуд. Это музей и парк. Ну, место, мне кажется, совершенно удивительное. Оно находится в нескольких кварталах от Коннектикут-авеню, но в Хиллвуде шума городского совсем не слышно. Когда я впервые там оказался, то это место напомнило мне рассказ Уэллса. Не помню, знаете ли вы его. То есть должны были читать. «Дверь в стене».
Еще бы, это любимый рассказ моего детства.
И моего тоже. Ну, в этом рассказе, если помните, речь идет о том, как главный герой, житель Лондона, замечает какую-то совершенно неприметную дверь на лондонской улице, заходит в нее и оказывается в каком-то совершенно удивительном райском саду там. Деревья, цветы, птицы поют, замечательные люди ходят по улицам. Потом выходит и оказывается опять на обычной лондонской улице. Таков Хиллвуд.
Какая была самая необычная встреча в вашей вашингтонской жизни?
Ну, в Вашингтоне необычные встречи – дело самое, надо сказать, обыкновенное, по-моему, такой уж это город. Но я про одну расскажу. У меня в Вашингтоне здесь был старый друг, югославский философ и диссидент Михайло Михайлов. Он 7 лет сидел в тюрьме Притита, потом жил в Вашингтоне в эмиграции. Мы с ним познакомились когда-то еще в 79-м году на сахаровских слушаниях в Конгрессе и подружились, как оказалось, на всю жизнь. Его знали все в югославской диаспоре. И вот он как-то раз, это был, по-моему, в начале 90-х годов, пригласил меня на встречу с югославским кронпринцем Александром. Александр тоже знал Мишу, его все знали. У него была интересная биография. Кронпринц Александр родился в отеле «Кларидж» в Лондоне, где его отец, король Петр II, был в эмиграции. И когда он родился, то Черчилль на тот день, когда он родился, объявил номер отеля, где родился кронпринц, территорией Югославии. Это было сделано для того, чтобы Александр мог сохранить право на престол. По правилам, те, кто родились за пределами Югославии, право на югославский престол утрачивали. Для верности еще, как рассказывают, под кровать, где Александра рожала его мать, была положена коробка с сербской землей. Александр вырос в Лондоне, его крестной матерью была принцесса Елизавета, сам был потомком короля Виктории, служил в британской армии. И вот Миша его знал, и когда Александр приехал по каким-то делам из Лондона в Вашингтон, позвал познакомиться с ним. Я согласился, и вечером, ну, в назначенное время приезжаю в гостиницу «Ритц-Карлтон», это на Массачусетс-авеню. Выхожу из лифта, смотрю, в какую сторону идти, и вижу, в конце коридора стоит невысокий, полноватый господин и приветливо машет рукой. Говорит: «Вы Илья, вам сюда, добрый вечер, добрый вечер». Вот это и был Александр. Миша уже к тому времени пришел в номер. А Александр познакомил меня со своей второй женой, принцессой Катариной.
Скажите, как война в Украине отразилась на ваших окрестностях?
Я много гуляю по Вашингтону. И надо сказать, буквально, если не с первого, то со второго дня на многих домах здесь, в частных домах, появились украинские флаги. Поддержка Украины здесь еще очевидна.
Илья, вопрос, который я не могу именно вам не задать. Что шепчет столица? Кто будет следующим президентом Америки?
Из всех моих знакомых как-то на эту тему никто особенно не говорит. Трудно сейчас предсказывать, что там будет. Через год, летом будущего года, может быть, что-то станет понятнее. Но сейчас не знает никто, и никто не хочет и гадать.
Слушали 9-й эпизод нового сезона подкаста «Генезис. Взгляд из Нью-Йорка». В рамках цикла «Как устроена Америка» мы посетили штат Нью-Йорк и округ Колумбия, где расположена столица США – Вашингтон. Напомню, нас легко найти на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Слушайте на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв». Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Жду ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить в последнем эпизоде этого сезона.